Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресение». На прошлом уроке мы с вами не закончили разговор о ролевом конфликте в семье и связанных с ним неудовлетворенных ролевых ожиданиях, которые оказываются одним из самых существенных камней преткновения для создания в семье атмосферы взаимопонимания, уважения и любви. Стали говорить об этом типе конфликтов мы в связи с тем, что, обсуждая архетип хранительницы, заложенный в каждой женщине изначально, мы пришли к выводу, что хранительница по своему предназначению ответственна за поддержание мира и благополучия в семье. Какие бы жизненные обстоятельства ни бушевали, удерживая внутри себя мир, любовь, радость, женщина совершает тем самым духовный подвиг перед своим родом и детьми. Она может обновить семейную традицию, сделать ее положительной, укрепить свой род, передать потомкам лучшую кровь. Обсуждая уровень действия архетипа хранительницы, посвященный совершенствованию организации семейной жизни, распределению обязанностей внутри семьи, поддержке начинаний друг друга, направленных на улучшение качества жизни, мы столкнулись с таким феноменом, изученным в современной психологии, как личный набор ролевых ожиданий. Мы ожидаем от себя и от другого определенного поведения в определенной социальной роли. Рассогласованность ролевых ожиданий приводит к ролевому конфликту, несовместимости. Проще говоря, я ожидаю, что мой муж будет делать то-то и то-то, а он этого не делает. Я обижаюсь и прихожу к выводу, что он меня не любит. Он, кстати, тоже, в свою очередь, ожидает от меня чего-то и тоже оказывается неудовлетворенным. И тоже обижается, или, как бывает, начинает искать другие варианты в других женщинах. Почему это происходит? Мы подробно обсудили на прошлом уроке. Я не буду снова к этому возвращаться, просто напомню вывод. Нельзя смешивать ролевые ожидания и добрые отношения. Состав ролевых действий – это одно, а любовь – совсем другое. Более того, львиная доля наших ролевых ожиданий – самые настоящие сорняки. Эти сорные ожидания прорастают в нашем сознании, дают мощную корневую систему и заставляют нас видеть других совсем не такими, какими они являются на самом деле, ожидать от них того, чего они не могут дать. От сорняков нужно избавляться. А для того, чтобы с моей стороны это было бы не просто декларацией, а с вашей не просто унылой констатацией действительности, я дала вам домашнее задание. Взять лист бумаги и ручку, начертить и заполнить такую таблицу, состоящую из 4 граф. Первая графа – близкий мне человек. Вторая графа – что я от него ожидаю. Что он или она должны делать в своей роли. Оценка – удовлетворенности моих ожиданий в баллах от 1 до 5. И почему, из-за чего мои ожидания не удовлетворены. Я думаю, если вы заполнили эту таблицу, то в ней могут присутствовать как близкий человек, жена или муж, сын, дочь, мать, отец и так далее. Кто только что подключился к нашей передаче, тому вряд ли удастся в экспресс-порядке ее заполнить. Присовокупите это задание к следующему, которое я дам в конце этого урока, и у вас более-менее будет целостная картина. А тому, кто не поленился и подумал над этим заданием, тому честь и хвала. Это говорит о вашей готовности и желании изменить свою жизнь к лучшему, изменить себя к лучшему. Не бойтесь, только веруйте и не отступайтесь, и Бог восполнит и исправит все наши недостатки и немощи. Средняя и низкая степень удовлетворенности ролевых ожиданий формирует внутри семьи дискомфортный эмоциональный фон, делает нас готовыми к конфликту. Другими словами, состояние готовности к конфликту становится для нас привычным. В этом случае, как вы понимаете, предмет конфликта не так существенен. А если он действительно серьезен, тогда одним скандалом не обойтись. Вы говорите, знакомое чувство? Очень жаль, если это так. Но вы слушаете эту передачу и вообще ради воскресения ходите в церковь, исповедуетесь, причащаетесь. Значит, все можно изменить. Надо только начать что-то делать самому, а Бог непременно поможет. Готовы ли вы к работе со своими ролевыми ожиданиями? Как мне хочется услышать дружный хор, выдохнувший единодушное «да». Но давайте примем важное правило. Не всем нашим ролевым ожиданиям суждено быть удовлетворенными. Я вас разочаровала? Пожалуйста, извините, правда превыше всего. Итак, не все наши ожидания будут удовлетворены. Это факт, это жизнь. Не станем долго вздыхать по этому поводу. Лучше давайте разберемся. Бывает ли ролевой конфликт полезным? С чего он обычно начинается? Как правило, с взаимных обвинений. Ты никогда не делаешь того-то, а от тебя не дождешься того-то. Мог бы быть немного поумнее, а ты могла бы быть немного повнимательнее. То есть стороны говорят о своих разочарованиях. По принципу «ты не такой, каким я ожидал тебя увидеть». А напоследок рекомендуют друг другу, как каждому следует измениться – по принципу «ты теперь должен делать так, как я говорю». Получается, что в ходе такого конфликта мы становимся обладателями бесценной информации о ролевых ожиданиях партнера и комплектом рекомендаций по самосовершенствованию. А что, совсем неплохо. Можно сказать, экономим на консультациях психолога. Самое главное в ролевом конфликте – помнить, что все обвинения в наш адрес – это информация о ролевых ожиданиях партнера. Другими словами, это не мы такие плохие. Это ожидания партнера относительно нас не реализовались. Обвинение в наш адрес – это крик нереализованного ожидания партнера, крик души, можно сказать. Особенно это касается ролевых конфликтов в семье. «Какой же ты мужчина?» – кричит жена мужу. «Что ты имеешь в виду?» – недоумевает муж. «Неужели сам не понимаешь?» – заводится жена. «А что случилось?» «Да разве я, когда выходила за тебя замуж, думала, что тебе будет абсолютно наплевать на свою семью?» – сквозь слезы кричит жена. «Как это мне наплевать? Да я все для тебя делаю», – возмущается муж. «Ага, делает он, да мы живем как бомжи, одной зарплаты едва хватает. Если одной зарплаты не хватает, нормальные мужики на 10 работах вкалывают, а ты лежишь себе спокойно, газетку почитываешь». «Да я устал, как собака, могу я спокойно отдохнуть?» «Что ожидает жена от мужа?» «Правильно, достойной зарплаты, а также активности в поиске новых источников дохода». «Что ожидает муж от жены?» «Совершенно верно. Мира в доме, а также признание его заслуг как кормильца семьи». Супруги не удовлетворяют ожиданиям друг друга, но и не используют бесценную информацию, полученную ими в ходе конфликта. Они распаляют ссору, воспринимая информационные сообщения как «обвинения». Как же отличить информационные сообщения от обвинений? Это трудно. Внешне они ничем не отличаются. Но их и не нужно отличать друг от друга. Просто нужно все обвинения в ваш адрес воспринимать как информационные сообщения партнера о своих ожиданиях от вас. Каждое обвинение не более, чем сообщение. Как говорят психологи, реагируйте не на эмоцию, а на информацию. Это трудно, нужно потренироваться. Давайте вернемся к нашему диалогу жены и мужа и представим себе, что муж умеет воспринимать обвинения в свой адрес как информационные сообщения. Вот что получится. Мы живем как бомжи. Если одной зарплаты не хватает, нормальные мужчины на 10 работах вкалывают, а ты лежишь себе спокойно, газетку подсчитываешь, — кричит жена. Ты ожидала, что я, придя с работы, быстро перекушу и займусь другими делами, которые дадут нашей семье дополнительный доход? Спокойно спрашивает муж. Вот именно, полежать можно и на работе. Ты имеешь в виду работу сторожа? Хотя бы и так. А у тебя есть на примете такая работа для меня? Почему я должна для тебя искать работу? Ты же мужчина, ты должен это сделать сам. Понятно. Я понял, что ты не возражаешь против моей дополнительной возможной ночной работы, уточняет муж. А что делать, если время сейчас такое? Вздыхает жена. На одну зарплату не проживешь. Дорогая, ты удивительная женщина. Некоторые постоянно требуют к себе внимания, жалуются, что муж вечно на работе. А ты, ради благополучия семьи, готова терпеть мое отсутствие дома, — улыбается муж. Да, потому что у тебя очень хорошая жена, — улыбается жена. Супруги обнимаются. Занавес. Видите, тренированный в искусстве управления ролевым конфликтом муж не поддался обвинениям и деструктивным эмоциям супруги, он просто работал с ее ожиданиями. Результат. Мир в семье и дополнительная работа. Вы считаете, что ситуация закончилась невыгодно для мужа? Теперь вместо того, чтобы спокойно лежать на диване, ему придется ходить на работу? Получается, что он в результате работы с ожиданиями жены получил лишнюю для себя нагрузку? Вот если бы он начал отвечать на все обвинения, высказываться о наболевшем, все осталось бы как есть. И конфликт бы тоже остался. Получается, что легче конфликтовать, чем что-то менять. Некоторые люди идут именно по такому пути. Но поверьте, это путь в никуда. На этом пути накапливаются обиды и разочарования, раздражение и усталость. Предвижу возможные вопросы и недоумения у некоторых слушателей. В начале урока я говорила об архетипе хранительницы, заложенном в каждую женщину, и о том, что он помогает женщине налаживать связи с другими людьми, быть гибкой, осторожной и внимательной к поддержанию мира и согласия. Диалог, который я привела, может показаться противоречащим этому архетипу. Я отвечу. Архетип хранительницы подсказывает женщине, как лучше организовать семейную жизнь, как распределить обязанности внутри семьи, поддержки начинаний партнера, направленных на улучшение качества жизни. Он ответственен за мир и благополучие семьи. Благодаря ему женщина чувствует, что наименование главы семьи заслуживает тот, кто трудится на благо семьи, обеспечивая и защищая ее материально в том числе. И это право и обязанность она отдает мужчине. Она желает в нем видеть главу семьи. Именно в состав мужских архетипов входит воин и добытчик или купец. В данном случае она активизирует в мужчине его архетипические установки, без проявления и усиления которых мужчина может просто деградировать, а вместе с ним деградирует и вся ее семья. Не спешите обвинять меня в неправославном отношении к этому вопросу. Просто представьте себе картинку. Муж безработный, не хочет работать или зарабатывает гроши. Жена работает на трех работах. Кормит мужа и детей, готовит пищу, стирает, шьет и моет, и еще радуется жизни, сохраняя в доме мир и покой, полностью подчиняясь своему мужу, которого считает главой семьи. Это очень по-православному. Конечно, это гротеск. Хотя, возможно, эта картинка некоторым и пришлась бы по душе. Но это полнейший инфантилизм. Простите, недоразвитость. Когда в доме нет достатка, я говорю о достатке, а не о роскоши. Это в первую очередь забота мужчины, как главы семьи, если он, конечно, добровольно не снимает с себя эту обязанность. Именно мужчине Бог определил: «В поте лица твоего будешь есть хлеб свой». Поэтому я, подумав, все же привела именно этот семейный диалог на первый взгляд, противоречащий архетипу хранительницы, но если посмотреть более глубоко, полностью соответствующий ему. С другой стороны, изменить человека так, чтобы он полностью соответствовал нашим ожиданиям, означает сломать его. Когда о таком повороте событий скажешь, например, женщине, пришедшей за психологической помощью, «Помогите исправить мужа», она в сердцах может воскликнуть: «Что же мне теперь все его недостатки принимать и ничего ему не говорить, ничего не делать, чтобы его, не дай Бог, не сломать?» На этот упрек можно улыбнуться и рассказать сказку о святой воде. Расскажу ее и вам. Жили-были дед да баба. Вроде все ничего. Но чем старше становились, тем все больше портился у них характер. Только и искали, за что зацепиться. А если повод был найден, так пошло-поехало. Он ей слово, она ему 10. Наругавшись от души, отдыхали на печи. Дед подолгу не орет, возраст все-таки не тот. А ведь зла-то не держали, зря друг дружку обижали. Дошло до того, что хозяйство в конец запустили, печь не топили, про огород и вовсе позабыли, все херело на глазах. Слава Богу, от беды люди добрые спасли. Надоумили бабулю к старцу ехать за пилюли, что от свары помогает и здоровье укрепляет. Совралась бабка и пошла искать того святого человека. Нашла, рассказала про свое житье, на деда пожаловалась. Старец ее внимательно выслушал, а потом налил прямо из-под крана ей водицы 2 стакана. «На вот, только не разлей, это средство всех сильней. Коль ругаться подопрет, набери водицы в рот. Час подержишь или другой, все пройдет само собой. Воду, значит, не глотай и на брань не отвечай». Бабка воду взяла и обещание следовать совету дала. Возвращается она домой, а там дед бушует. «Где была?» – спрашивает. «Уж и сколько он ей обидных слов сказал!» «Да не мудрено, ведь он ожидал, что бабка все время подле него сидеть должна!» Бабка только услыхала, мигом в рот воды набрала. Дед мрачнее сатаны, а бабули хоть бы хны. Сколько дед не кричал, бабка не отвечала, будто в рот воды набрала. Успокоился дед, чего одному-то разоряться? Так вечер и ночь прошли. Утром бабка вдруг сама с дедом свару завела. По привычке раскричалась, за горшок с борщом хваталась. Только рот раскрыл дедуля, спохватилась бабуля. Так хлебнула той воды, слезы даже потекли. И волшебная вода снова бабке помогла. Она и обед приготовила, и грядки прополола, и белье перестирала. Времени теперь освободилось много. Оказывается, все здоровье и время ругань забирала. Рада бабка, рад и дед. Сколок у них в помине нет. Колет дед весь день дрова, бабка пляшет у котла. Огород зазеленел, свежий хлеб в печи поспел. А чудес-то нет нигде. Дело все в святой воде. Конечно, лучше промолчать, чем скандалить. А если накипело, пойти в спортзал. Ну, а если уж начали ролевой конфликт, вспомните о том, что оппонент говорит вам о своих нереализованных ожиданиях. И в этом польза такого конфликта. Ожидания проясняются. Поработайте, поразмышляйте над ними. Дальше думайте, каким ожиданиям другого вы можете соответствовать и как для этого готовы поработать над собой. А от каких ожиданий относительно вас партнеру придется отказаться, потому что вы не тот человек, который способен их удовлетворить. То же самое и с нашими собственными ожиданиями. Вы открыто говорите о них. Я ожидаю от тебя того-то и того-то, стараясь избегать обвинений. Дальше останется только обсудить, какие из ваших ожиданий партнер может реализовать и что для этого нужно. Очень большая иллюзия и просто ошибка, когда женщина думает: если он меня любит, то сам догадается, что мне надо. А если я ему об этом скажу, и он сделает, то это вроде и не любовь. Это очень большая глупость со стороны женщины. Запомните, пожалуйста, нельзя смешивать ролевые ожидания и добрые отношения. Состав ролевых действий – это одно, а любовь – совсем другое. Конечно, ролевые ожидания полезно прояснять до начала серьезных отношений, как деловых, так и семейных. Когда влюбленные решают вступить в брак, совершенно естественно, если они озвучат, чего они ожидают друг от друга в роли жены и мужа. Причем чем конкретнее, детальнее, тем лучше. В семейной жизни мелочей не бывает. Романтические ожидания растворяются в бытовых заботах. Более того, психологи настаивают на том, чтобы молодые люди записывали свои ожидания, а также распределение обязанностей на бумаге. Ведь это не что иное, как распределение ответственности в бытовых заботах. Подобная организация семейной жизни – это один из практических инструментов архетипа хранительницы. Вы говорите, что это лишнее? Жизнь сама расставит все на свои места? Конечно, расставит, если бытом будет заниматься домработница. Но когда молодые люди стартуют с нуля, ролевые ожидания лучше проговаривать сразу. И для старшего поколения направить молодых новобрачных на беседу к психологу или на духовную беседу к священнику, компетентному в этих вопросах, это является их пренепременной задачей. Как видите, ролевой конфликт можно предупредить. Однако жизнь не стоит на месте, объем семейных обязанностей меняется, поэтому и контракт ролевых ожиданий тоже должен дополняться, уточняться. Это рабочий семейный документ, обеспечивающий ролевую совместимость. Ну а теперь домашнее практическое задание. Оно не относится к молодоженам, а скорее к людям, прожившим в браке определенное время и уже столкнувшимся с определенными трудностями во взаимопонимании. Давайте нарисуем и заполним другую таблицу. Эта вторая таблица есть как бы продолжение первой, но она вскрывает для нас самих причину нашей неудовлетворенности, а также помогает найти конструктивный выход из сложившейся ситуации. Снова четыре графы. Первая. Близкий мне человек. Вторая. Моя гипотеза о том, откуда у меня это ролевое ожидание. Третья графа. За что я могу поблагодарить? От мелочи до крупного. И четвертая графа. Какую помощь я могу оказать моему близкому, чтобы удовлетворить свои ролевые ожидания? Какую помощь я могу оказать моему близкому, чтобы удовлетворить свои ролевые ожидания? Ну и продолжим. Пример. В тот раз я давала пример, когда муж пишет о жене. То есть близкий человек, он заполняет жена. Гипотеза о том, откуда у меня это ролевое ожидание. В детстве я видел, как мать ухаживает за отцом и мною. На мой взгляд, так должна вести себя любая жена. Мне нравился фильм «Офицеры», где героиня умеет поддерживать порядок в любых условиях. Заполнение третьей графы. За что я могу поблагодарить? Могу поблагодарить ее за то, что она посвятила мне свою жизнь, была терпима к моим неудачам, не ушла от меня к более успешному мужчине. Благодарю ее за то, что она не дает мне распускаться. Это как пример, да, я привожу. И четвертая графа, пример заполнения. Какую помощь я могу оказать моему близкому, в этом случае жене, да, чтобы удовлетворить свои ролевые ожидания? Надо больше помогать ей по дому. Я могу покупать продукты и загружать белье в стиральную машину. Нужно больше говорить ей добрых слов. И чаще, вместо того, чтобы раздраженно отвечать, лучше просто промолчать. Вот видите, небольшой анализ собственных отношений и ощущений дает понимание, как можно помочь моему близкому, чтобы удовлетворить даже свои ролевые ожидания. Это пример заполнения жены. Жена может подумать и заполнить такую табличку относительно мужа, сына, матери, отца, брата. И так налаживаются отношения. Хранительница делает свою работу о восстановлении комфорта духовного, душевного, семейного комфорта, атмосферы личных взаимоотношений, ведущих к добру, к любви, к взаимопониманию в семье. А в общем-то, достаточно техническая и механическая работа. Попробуйте ее сделать. Она помогает. Но такую работу нужно проводить не реже одного раза в полгода. Как было бы превосходно, если бы то же самое делали все члены вашей семьи. В этом случае риск возникновения ролевого конфликта несовместимости существенно бы понизился. И все же ролевые конфликты неизбежны. Но если с ними работать грамотно, а как это сделать, мы теперь с вами знаем, они будут полезны. Почти все, что необходимо было сказать по этой теме, я уже сказала. А остался один маленький, но очень существенный момент. Есть ситуации в нашей жизни, которые на первый взгляд подпадают под определение конфликта. Налицо столкновение интересов, разочарование, обиды и прочая атрибутика отрицательных энергий. Но как бы вы ни бились, ни договаривались, ни проясняли ситуацию, конфликт не решается никак. Так вот, если конфликт не решается, значит, вы его неправильно поняли. На самом деле это был не конфликт, а жизненный урок. Есть ситуации в нашей жизни, которые называются уроками. Чему-то нам нужно научиться в нерешаемой ситуации. Одному честно говорить о своих чувствах, другому – смирению, третьему – любви, четвертому – милосердию, пятому – уважению к миру другого, шестому – терпению и так далее. Это уже другая тема. А пока мы с вами еще разобрали только один из видов конфликтов – ролевой несовместимости. Как-нибудь мы продолжим изучение конфликтов и поведения в них. А пока на следующем нашем уроке мы снова поговорим об архетипе хранительницы и последнем уровне отношений мужчины и женщины, который, согласно терминологии доктора психологических наук из Санкт-Петербурга Татьяны Дмитриевны Зинкевичей-Стигнеевой, книгами которой при подготовке этого цикла передач я пользуюсь, именуется духовной поддержкой. Кстати, этот материал о конфликтах я тоже взяла из ее публикаций, но уже в соавторстве с другим психологом Дмитрием Фроловым. Кто хочет самостоятельно ознакомиться с этой проблемой, рекомендую саму книгу этих авторов. «Мало пользы от силы там, где нужна мудрость». До свидания. До следующей встречи.